Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Недавно, в очередной раз читая в Евангелии о заповедях блаженств, я с удивлением обнаружил, как много о нашей вере может рассказать то, что сегодня называют контент-анализом, а раньше называли просто внимательным чтением. Слова «блаженны алчущие и жаждущие правды» прямо соседствуют со словами «блаженны милостивые». Как сочетаются у Бога справедливость, правда и милость? Как можно соотнести это с нашими человеческими, повседневными представлениями о справедливости и милости? К размышлениям над этим вечным вопросом в одной из своих проповедей обращался митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой проповеди, и пусть она станет точкой входа в нашу сегодняшнюю беседу.
Нам так часто кажется из опыта наших земных отношений, что между справедливостью и любовью лежит почти непроходимая пропасть. Мы то и дело попадаем в ловушку. Стараемся быть милостивыми и бываем несправедливы. Стараемся быть справедливыми и оказываемся жесткими. Недаром один великий писатель прошлого сказал, что судья одновременно и больше человеческого уровня, и меньше его. Больше потому, что у него превосходящая человека власть судить и осудить. Меньше потому, что ему не дано проявлять милосердие. И однако Священное Писание говорит нам, что в Боге сошлись милость и правда. Но правда, справедливость, которую мы находим в Боге, настолько отличается от той справедливости, которую стараемся проявлять мы. Проявить справедливость для нас означает, что мы выносим справедливое суждение, и затем либо отзываем его, либо даем прощение. Но при этом не способны внутри самих себя примирить сострадание и строгость. Так часто, когда мы хотим быть справедливо суровыми и тем самым помочь человеку, нам приходится приказать сердцу умолкнуть. Бог так не поступает. Христос говорит в Евангелии, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, тех людей, которые стараются быть праведными перед Богом, быть в Его глазах беспорочными. Но в чем правда Божия? Из Ветхого и Нового Заветов можно видеть, что правда Божия, и мера этой правды порой устрашает нас до ужаса. В первую очередь состоит в том, чтобы признать за другим его право быть самим собой, даже если он не прав, даже если идет дурным путем. Разумеется, это не означает, что мы можем примиряться со злом, принять злые пути. Но мы должны научиться различать, как это делает Бог, между злым поступком и человеком, его совершающим, между смертной болезнью человека, раненого грехом, охваченного злом, и самим человеком, которого Бог возжелал и возлюбил в жизнь, за которого он готов был воплотиться и отдать жизнь. Бог умеет делать это различие. Один из самых страшных, самых впечатляющих примеров этого мы находим в самом начале истории человечества, когда Каин убивает Авеля и после этого чувствует, что его будет преследовать не только отвержение Богом, но и человеческая ненависть. И Господь говорит ему: «Я сделаю тебе знамение, и никто не убьет тебя». Тем самым Бог как бы признает, что Он даровал человеку свободу, страшную свободу, и что Он выступает защитником этой свободы, даже если человек ею злоупотребит, но не только. Если бы на этом все кончалось, то Бог был бы ответственен за все зло в мире, и мы могли бы осудить Его за все наше страдание, за весь ужас человеческой истории. Но Бог совершает еще нечто. Он принимает на Себя все последствия выборов, которые человек делает вольной волей или по безумию. Он принимает на Себя все эти последствия и несет на Своих плечах. Воплощение Христа, Сына Божия, жизнь, страдание, смерть, богооставленность на кресте, сошествие в ад Христа, Сына Бога Живого, ставшего Сыном Человеческим. Все это выражает, свидетельствует, что Бог покрывает, берет на Себя последствия человеческого зла и всего зла в мире. Его правда состоит в том, чтобы признать другого таким, какой он есть, на его собственных условиях, и самому заплатить за человеческое безумие и человеческое зло. И здесь-то и встречаются милосердие, жертвенная любовь и правда. Встречаются таким образом, как мы не способны ни понять, ни осуществить. Встречаются так, что страшно делается. Признать другого человека, даже тогда, когда он представляет собой опасность для нашей цельности, нашей жизни, человека, которого мы призваны взять на себя и понести, и спасти, на это мало кто способен. Я уже рассказывал некоторым из вас о женщине нашей прихожанке, которая сейчас постепенно приближается к смерти. В молодости она жила в России и во время революции была взята в тюрьму. Допросы шли за допросами, и как-то ночью после многочасового допроса она почувствовала, что силы ее истощились. Она должна разорвать эту цепь, даже если поплатится за это, будет наказана. Она повернулась к следователю, готовая бросить ему вызов, оскорбить его, лишь бы положить конец этой бесконечной муке. И вдруг она увидела по ту сторону стола человека с лицом серым от усталости, бледного от истощения. И тут она внезапно увидела в нем человека, не врага, а того, который из жестокой воли обстоятельств истории оказался по другую от нее сторону стола. И, увидев в нем человека, она улыбнулась ему. Допрос не кончился на этом. Он улыбнулся в ответ, но продолжал свои вопросы. Но она уже была недоступна разрушительным силам ненависти. Она увидела человека. Она могла терпеливо отвечать человеку и постепенно принимать свое умирание без ненависти, без горечи, актом принятия. Этот величественный пример взят не из Писания, примеры откуда часто кажутся нам далекими, и не из житий святых, которые как будто превосходят нашу меру, а из жизни женщины, которая в нашей среде. Неужели мы не поймем, что первое проявление правды, которое может повести к спасению того, кто творит зло, это признание за ним права быть, ненависть к злу, которая обладает им, ненависть к разрушительному началу в человеке и готовность послужить человеку, отнестись к нему благоговейно, послужить ему, как мы служили бы Богу нашему, послужить Ему во спасение. Расстояние между правдой и милостью в нашей жизни кажется бесконечно большим. Мы должны научиться понимать, что значит любить во спасение и проявлять правду по образу распятой любви живого Бога, которую Он оставил нам как самый драгоценный и святой дар – Церковь Свою.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Правда, справедливость, которую мы находим в Боге, так отличается от той справедливости, которую стараемся проявлять мы», — сказал владыка Антоний. А вот наш следующий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, в одной из своих бесед замечает: «Человек по христианскому учению — это существо, жаждущее правды». И здесь же возникает вопрос: а что это за правда? Как быть с тем, что, как принято говорить, правда у каждого своя? А еще тут же добавляют: а истина посередине. Как можно посмотреть на эту мысль с христианской точки зрения? В чем разница между правдой и истиной? Этот, казалось бы, высокий философский вопрос протопресвитер Александр Шмеман соотносит с ежедневной практикой жизни каждого обычного человека. И говорит пастырь об этом, размышляя над четвертой заповедью блаженств: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Давайте послушаем.
Четвертая заповедь блаженства звучит так: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Так же, как в первых трех заповедях, нам раскрывается здесь что-то самое основное, самое первичное в христианском учении о человеке. Все заповеди блаженства говорят об этом чувстве, что чего-то недостает, о человеке как стремлении, как желании всегда, все время чего-то большего. Ни в одной из них это стремление не выражено с такой предельной ясностью, как здесь. В человеке блаженно. Это значит центрально, основоположно, жажда и голод правды. Вдумаемся в эти удивительные слова, причем вдумаемся с двух точек зрения. С точки зрения их содержания по существу и с точки зрения того, как обычно толкуется христианское учение, христианская мораль врагами христианства. Во-первых, по существу. В человеке нет ничего более осязательного и самоочевидного, чем голод и жажда. Человека можно определить как существо голодное, и мы даже говорим обычно о куске хлеба, как о синониме всей человеческой деятельности, всех основных его забот: заработать кусок хлеба, ради хлеба насущного и так дальше. Но в отличие от материалистического понимания человека, христианство не останавливается на хлебе физическом. Голод и жажду оно распространяет на всего человека. Жаждать, голодать — это значит хотеть чего-то основного, того, без чего человек не может жить. Без пищи он умирает. Но христианство говорит, что человеку присуще такое же хотение в высшем духовном и моральном плане. Как он не может жить без пищи, и ему свойственно хотеть ее всем своим существом, так же не может он жить без правды. И жажда и голод правды также определяют человека, как жажда и голод пищи физической, материальной. Запомним это. Человек, по христианскому о нем учению, есть существо, жаждущее правды. Но что же такое эта правда, без которой, как без хлеба, нет и не может быть подлинной человеческой жизни? Русский язык различает два понятия, которые в других языках часто сливаются. Понятия эти, с одной стороны, истина, а с другой – правда. Истина есть понятие более умственное, отвлеченное, интеллектуальное. Это в основном знание правды о мире, о вещах, о явлениях. Это высокое и благородное понятие, соответствующее одному из самых высоких призваний человека – исканию истины. И это искание тоже дано как заповедь в христианстве. «Ищите и обрящите», – говорит Христос. А в другом месте: «Обрящите истину, и истина сделает вас свободными». Но вот, и в этом все дело. Одного знания истины по христианскому учению недостаточно. Как недостаточно и одной веры, про которую в Евангелии сказано: «И бесы веруют и трепещут». Истина, как и вера, должна стать самой жизнью, должна, иными словами, стать правдой. Правда – это истина, как она живет. или как ее отображает и воплощает человек в своей жизни. Искание истины должно привести обязательно к исканию правды. И тут вспоминается эта длинная вереница образов, которую мы встречаем в великой русской литературе. Всех этих странных людей, ищущих правды, мечтающих о правде, живущих светлым и радостным видением правды. «Много нас по свету бродит, правды ищет», — говорит Касьян с красивой мечи у Тургенева. И он не один. Это вера в правду осуществленную, в правду жизни по любви и жизни в свободе и во взаимном уважении. Эта вера, повторяю, красной нитью проходит через творение почти всех русских писателей, светит с их страниц и издавна стала одним из главных признаков именно русской литературы. Правда — это больше, чем только мораль и только закон. В этом слове звучит слово «праведность», а праведность, в свою очередь, предполагает нечто неизмеримо большее, чем соблюдение закона и моральных правил. Это воплощение в самой жизни светлого идеала человечности, сострадания, жалости, справедливости, любви, смирения, готовности к жертве. Этого нельзя выразить в юридических и моральных категориях, ибо тут не только формальная правильность жизни, но ее наполненность радостью общения и любви. Жить по правде — это извечная мечта человека. И правде противостоит неправда, то есть коренная ложь в отношении человека и к самой к жизни, и к другим людям. Ложь, отравляющая собой внутреннее зрение человека. И вот христианство говорит, что стремление к этой жизненной и светлой правде составляет главную сущность человека, ту жажду, тот голод, что одни делают его по-настоящему и до конца человеком. Как далеки мы от той карикатуры на христианство, что предлагает нам казенная антирелигиозная пропаганда. Она всегда утверждает, что христианство зовет к примирению с неправдой, что свое мучение о терпении и о загробном вознаграждении оно учит своих последователей равнодушно принимать зло, несправедливость, жестокость в личной и социальной жизни. Но эта карикатура, эта злостная ложь разбивается о четвертую заповедь блаженства. Ибо эта заповедь и есть вечное выражение христианского максимализма. И именно она внесла в мир, в историю, в совесть людей это видение правды, этот голод и жажду, которые с тех пор уже никогда не умирали в человеческом сознании. И даже в те века, когда большинство христиан в своей успокоенности и нравственном самодовольстве забывали о ней, она, эта заповедь, всегда порождала отдельных людей, пророков, безумцев, святых, юродивых, или вот таких простых и незаметных праведников, как тургеневский Касьян с красивой мечи, которые всю свою жизнь превращали в одно беспрерывное искание правды. О христианстве, как о каждом учении, нужно судить прежде всего с точки зрения того замысла, того идеала, что оно вносит в мир, того требования, с которым оно обращается к человеку. А требование это — голод и жажда правды во всей ее полноте. Новое небо и новая земля, в которых правда живет. Вот надежда, вот обещание Христа, и это делает каждого христианина ответственным носителем и служителем правды. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Так постепенно в этих заповедях блаженства раскрывается подлинный образ, подлинный замысел человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед, материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У обоих сегодняшних собеседников, которых мы уже услышали, лейтмотивом звучит тема «Правды Божьей», освещающей сугубо человеческие земные представления о правде и справедливости. И тут скептик вправе поставить вопрос: о какой правде Божьей можно говорить, когда вокруг творится столько зла? Вопрос для неверующего или сомневающегося человека можно поставить даже жестче: что это за Бог такой, который так немилосердно наказывает людей за их грехи, разного рода стихийными бедствиями или просто личными жизненными скорбями? «Не нужен мне такой Бог», — скажет неверующий и добавит, «а вы, христиане, еще говорите о любви Божьей». Тема эта необъятная, и в качестве одного из подступов к ней давайте послушаем аудиосюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Сюжет так и озаглавлен — «Наказание».
Наказание. В ночь на 13 ноября 1970 года невероятный по силе тайфун обрушился на прибрежные районы восточного Пакистана. Ветер, скорость которого достигала 240 км в час, поднял 15-метровую волну, которая прошла над цепью густонаселенных островов. Сметая все на своем пути, она ударила по побережью и вместе с ураганным ветром принесла катастрофические разрушения. Были сорваны мосты, разрушены магистрали, уничтожены целые поселки. В океанской пучине погибло около миллиона человек, а 10 миллионов оказались без крова. Подобные катаклизмы происходят едва ли не каждый год. Но если есть Бог, то зачем Он допускает такие беды?
Может, людям Он мстит за отсутствие веры, за вселенский бардак и пороки без меры, за разбитые храмы, иконы в пыли, за кровавые слезы уставшей земли?
Древние римляне видели не только в народных, но и в личных несчастьях месть богов.
«Счастлив был бы Рим,
— пишет Лукиан,
— и благословенны были бы его жители, если бы боги прикладывали столько же сил, заботясь о людях, сколько они прикладывают, чтобы отомстить им».
Таков ли Бог христиан? Можно ли сказать о Нем, что Он мстит человеку за его грехи, наказывая его и в этой жизни, и в будущем? А может, никто никого не наказывает? Просто каждый сам расплачивается за свои ошибки? Но если пристальнее посмотреть вокруг, нельзя не заметить, что между грехом и наказанием нет равновесия. Преступники порой благоденствуют, а на праведных то и дело обрушиваются беды. Если бы не было Бога, а был лишь некий универсальный закон бытия, такой же формальный, неизменный, безразличный, как закон земного тяготения, вот тогда была бы прямая зависимость между грехом и наказанием. Но там, где появляется Бог как личность, взыскующая своего друга человека, там отношения выстраиваются уже по-иному.
Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для нас?
В божественном наказании, как его видит христианство, Бог выступает не в качестве карателя или тем более мстителя. Ведь главное, что движет им, — любовь к человеку.
«Наказание Господня, сын мой, не отвергай,
— увещевает премудрый Соломон,
— и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, — как отец к сыну своему.
Ему вторит многострадальный Иов.
Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют.
Божие наказание человеку свидетельствует о том, что Богу человек не безразличен. Бог есть величайший педагог, который меру наказания определяет своей мудростью. Именно поэтому правильно принимаемое наказание не может ввергнуть в отчаяние или быть невыносимым. Но мера, определяемая Богом, всегда отлична от меры человеческого суда. Цель, которую преследует Божье наказание, это не расплата, а вразумление с целью отрезвления и исправления, освобождения от тех оков и цепей, которые крепко удерживают дух во власти плоть. Но какое средство будет в данный момент наиболее эффективным и действенным, решает сам Бог. В еврейском языке понятие веры близко к верности. Не только человек призван быть верным Богу, но и Бог свидетельствует о самом себе как верном. Но верным чему? Прежде всего, тому завету, который был заключен с человечеством.
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя.
Так говорит Бог устами пророка Исаии. Бог остается верным и тогда, когда завет, договор, односторонне разрывается, когда человек восстает против Бога своими грехами.
Я не оставлю тебя, даже когда ты оставляешь меня.
В этом проявляется величайшая кротость Бога, который идет до самых глубин ада, чтобы оставаться рядом с человеком, оставаться до предела, до самого конца, пока не померкнет последний луч надежды на исправление. Наказание – это не месть и даже не сведение счетов. Наказание – это божественный крик, громкий, пронзительный, пронзающий толщу житейской суеты и многоголосицы, пробивающийся сквозь броню увеселений и мнимого покоя, в которые закутывают себя с головой, боясь правды жизни. Наказание – это осязаемый след заботы Бога о каждом.
Наказуя, наказа мя Господь, смерти же не предаде мя.
Так скажет человек, для которого любая беда не более чем звоночек, легкий отзвук небесного колокола, который не устает вещать о вечном. Блаженный Иероним высказал парадоксальную истину.
Величайший гнев – это тот, когда Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим.
Тем самым Он оставляет нас в одиночестве. Вот почему в жизнеописаниях христианских подвижников нередки случаи, когда святые искренне сожалели и плакали, когда не ощущали скорби. Они опасались, что Бог их оставил. Святитель Василий Великий, размышляя о массовых бедствиях, пишет:
«Болезни в городах и народах, сухость в воздухе, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. Так врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств, кораблекрушение, всякое истребление многих людей, случающееся от земли или моря, или воздуха, или огня, или какой бы то ни было причины, бывают для того, чтобы уцеломудрить оставшихся. Потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями.
Это был аудиосюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что имеют в виду христиане, когда используют выражения типа «Божья правда» или «Божья справедливость». И уже не раз в нашей программе прозвучали слова, которые парадоксальным образом встают в один ряд с этими категориями, представляют собой еще один синоним. «Божья правда» и «Божья справедливость» — это «Божья любовь». Именно так «Божественная любовь» озаглавлена одна из бесед архимандрита Виктора Мамонтова. И в ней все нити размышлений сегодняшней программы словно сплетаются в один узор. Здесь и о наших человеческих представлениях о любви и справедливости, и о том, чем это отличается от того пути, которым шел Христос, и о том, как по этому пути хотя бы попытаться пойти обычному человеку. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь».
Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека. Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план, постоянное, непосредственное восхождение творения к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без Него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного – обожения человека и через него всей вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос: разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь, не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного, непостижимого общения. Плод этого общения – любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам, и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному, как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, Он всемогущий, Он карающий, Он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем Его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы Его приняли как любовь, и только такой бы имели в себе образ и чувство, и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого, когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются: «Меня не любят». Этим самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят: «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви – понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом – это путь, и Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором. Какой путь избрать? Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога. Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос – сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может, но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. И в этом, как говорил Николай Бердяев, бессилие Бога. Любовь – это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить. Но, к сожалению, мир испугался этого младенца. И до сих пор еще многие живут в этом испуге. Жить не значит брать, жить значит отдавать. Смысл жизни в отдаче. Это показал нам Христос, Он все отдал людям. Он отдал свою жизнь, и эта отдача была спасительной. Поэтому разумный человек, человек Божий, только так воспринимает жизнь, вопреки представлениям человека мира сего, который живет не истиной, а идеологией. Истина – это откровение Божье. И самое главное откровение мы получили. Бог есть любовь.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь». Мы должны научиться понимать, что значит любить во спасение и проявлять правду по образу распятой любви живого Бога, которую Он оставил нам как самый драгоценный и святой дар – Церковь Свою. Это напомню слова митрополита Антония Сурожского, которые мы сегодня слышали в его беседе о милости и справедливости. Не случайно, должно быть, пастор завершил свою проповедь словами именно о Церкви. Высокий идеал следования Христу, уподобления Ему в Его любви и милосердии мог бы так и оставаться именно что высоким идеалом, правильным и недостижимым, вовсе неприступным, если бы не Церковь. Если бы не эта возможность жить церковной жизнью и на практике к этому идеалу хотя бы устремляться. А в чем эта церковная жизнь? Не в плане необходимых внешних обрядов и дисциплинарных правил, но по сути, по внутреннему смыслу. Об этом можно было бы долго рассуждать, но наш следующий собеседник не рассуждает, а рассказывает и показывает, в том числе самим тоном и настроем своего текста, каково это быть в церкви. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Книга называется «У стен церкви».
Митрополит Макарий говорил: «Любовь в нас вложена, как зерно». Очень важно это понять. Отцы учат о том, что любовь растет, совершенствуется, но начало ее в малом зерне. Так что с самого начала христианского пути она должна сошествовать с человеком, и самые новоначальные должны ее иметь. Все труды и подвиги, которые начала своего не имеют в любви с Духом Сокрушенным, тщетны и бесполезны. Симеон Новый Богослов. Не о том же ли божественном зерне сказано в притче: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Около святых старцев и около некоторых любящих близких мы чувствовали себя когда-то как укрывающиеся в их совершенной любви. Начало греха — гордость. Сирах, глава 10, стих 15. Гордость есть себялюбие, самолюбие, а поэтому самоутверждение. Как любовь к Богу, соседающая град Божий, есть начало и источник всех добродетелей, так себялюбие, любовь к себе, строящий Вавилонскую башню, есть источник всех грехов. Блаженный Августин. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Все пороки исходят от гордости, а все добродетели — от смирения и любви. Человек создан для общения с Богом. В этом главная его цель. Самоотвержение — это только средство, а цель — пребывание в Боге. Церковь существует для Бога общения в Господе Иисусе Христе. И она постольку истинную является, поскольку осуществляет сие единое. Что есть церковь по духу своему? Святительство свято приносить жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Церковь есть лицо богослужащее, жречествующее, святительствующее беспрерывно, разумно, духовно. Всякий, вступающий в нее, должен стать с нею единым духом, быть тем в малом, что она в большом. То есть, чтобы быть в Святой Церкви, надо самому стать малой церковью. Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика города Загорска, лет 10-11, Боря, Миша, Сережа, пошли под вечер 27 августа, то есть под Успение, в сторону Черниговской в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и вдруг они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили, испугались, не видя выхода. Кто-то из них сказал: «Ну что ж, надо помолиться». Это было поручено Мише. «Миша, ты помолись, ты умеешь?» Миша несколько раз перекрестился. После этого они опять пошли искать дорогу, но все не находили. И тут они увидели, что сквозь ветки уже темного леса показался мигающий огонек. «Наверное, сторож или лесник», — сказали они и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека в шапке, какую носят батюшки. В правой руке у него был большой крест, а в левой — что-то, чем он все время помахивал. Так они, очевидно, восприняли кадила. Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: «Молись, молись». И как только он замолился, человек в шапке, как у батюшки, начал осенять крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу и шли уже по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги, собственно, под ними и не было. А шли они по дороге света. И, подходя к своим домам, они решили: «Завтра в 6 утра пойдем в церковь». Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что преподобный осенял не только их, но и свою лавру, свой град. И некоторые, уже решившие эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой. Небесный или духовный мир может быть нами легче всего осознан и воспринят через призму древней иконы. Через Рафаэля и Васнецова мы не можем прикоснуться к потусторонней реальности. Для религиозного познания их живопись — это то, что в архитектуре называют ложными окнами, сделанными для симметрии и не пропускающими свет. Икона есть попытка, отметая соблазн телесной красивости, проникнуть в тайну божественной красоты. Тайна слишком превышает наше естество, а поэтому путь к ней открывается, по слову апостола, через юродство проповеди. Вот почему проповедь древней иконы не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 4. Конечно, молиться вполне можно и перед новой иконой, но в какой-то час своей духовной жизни нас уже начинает влечь к познанию иного мира, чтобы подойти к узкому узорному окну древней иконы и заглянуть через него в божественный мир. Отца Дмитрия Крючкова знакомые звали садовником, так как, отойдя от церковного служения в эпоху 30-х годов, он действительно работал несколько лет садовником в каком-то высоком учреждении. Поскольку он одновременно оставался духовным сыном и послушником отца Серафима Битюгова, эта его садовническая работа не спасла от переезда в 1946 году в Сибирь. Там я его и узнал. Это был человек не книжный и в каком-то смысле мирской. Он любил выпить немного водки и много курил. Но он был человек прямой, не лукавой веры. Помню один его рассказ. Еще до отхода от служения он страдал невыносимыми головными болями, доходившими почти до потери сознания. Однажды такая боль началась во время торжественной соборной службы в московском храме. Шла всеночная перед праздником преподобного Серафима. И все служащие священники, их было много, стояли парами на середине храма перед образом преподобного. «И тут я почувствовал, — рассказывал мне отец Дмитрий, — что больше терпеть не могу. Я вдруг вышел из своего ряда под удивленные взгляды своих сослужителей, подошел к горевшей перед иконой лампаде, опустил в нее палец и помазал им лоб. Боль прошла в ту же секунду, пока я еще мазал, и я опять встал на свое место. С тех пор болезнь не возвращалась. Тут удивительно не столько чудо, сколько прямая связь его с прямой верой, не побоявшийся себя обнаружить, не думающий о нарушении общественного благочиния или приличия. Только исповедничество веры, в том числе и такое, какое совершил отец Дмитрий, может спасти и человека, и мир.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «У стен церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Предания». Вера.